Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать третье слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, что остановились, мы в последний раз читали 26-е слово. Оно очень длинное, и там говорится о практической любви. Самые простые требования требуются от человека, если он хочет быть христианином. И мы на эту тему разговаривали. Явить радушное лицо, понести ношу, починить одежду, накормить, согреть, проводить человека утешенным, ободренным, дать ему что-нибудь с собой, если есть возможность, если нет возможности, проводить его, если нет возможности проводить, то хотя бы радушно попрощаться, то есть исполнить вполне человеческие вещи, то есть то, что делает каждый человек, то, что делают все, мы про это говорили. А иногда может возникнуть вопрос, а в чем же, собственно говоря, духовность? А в том, что делаем мы все это, должны делать мы все это ради Христа. Не потому, что мы привыкли, не потому, что нас так воспитали, не потому, что так требует общество, а потому, что, как мы дальше увидим, читая Авву Исаии, вот эта мысль, он ее очень настойчиво проводит, придерживается, описывает в своих писаниях, что брат есть жизнь наша, что он часть меня самого, любой человек, часть меня самого, он ближний мой, он, в нем Христос живет, за него Христос умер. За него кровь Христова пролита, что оказывая вот эти все благодеяния тем, кто в этом нуждается, я, во-первых, исполняю заповедь Христову, поступаю как милосердный самарянин, а с другой стороны, я оказываю служение самому Иисусу Христу, как это видно из известной притчи о страшном суде. Вот внешней разницы нет никакой. Делает человек это по привычке, или делает по воспитанию, или делает потому, что это принято, как во многих восточных обществах было это до недавнего времени. А разница в том, что христианин делает это ради Христа, с мыслью о Христе, осуществляя свое служение как служение Христу. И вот когда человек это делает, то, во-первых, он встречает такие препятствия, которых никогда не встречают те люди, которые делают это по фактору воспитания или по тому, что так принято в этом обществе. А с другой стороны, он и плоды получает, которых люди другие не получают, потому что он творит это ради Христа, а все совершаемое во Христе и ради Христа – приносит человеку дары Святаго Духа. И, конечно, вот вроде бы какая разница, просто так себя вежливо, так скажем, вести. Подумаешь, трудности. А вот почему же так на самом деле, на поверку-то, когда мы это касаемся вот от книги, очи свои поднимаем и встаем с кресла, со стула, с дивана, и пытаемся вот выйти на улицу или открыть дверь, потому что нам кто-то позвонил. Почему так редко мы встречаем это в повседневной жизни? И почему так трудно нам самим это сделать? Почему именно сами-то мы этого не делаем? Почему у нас находится тысяча веских причин не оказать радушие человеку, который к нам пришел? Не напоить его чаем, не разделить с ним хлеб, не утешить его беседой, ну вот каким-то образом не оказать ему служение. Почему мы сами по себе знаем, что нам это трудно сделать, и сделать это тем труднее, чем более, скажем, приятно нам читать божественные книги, чем приятнее нам молитва, чем радостнее нам уединение, тем труднее нам выйти из этого приятного нам состояния и оказать служение ближнему. И ведь не случайно, когда мы читаем и Авву Исаию, и других святых отцов, и будем, надеясь, еще читать, мы наблюдаем, что ведь по существу вот такое описанное Аввой Исаией отношение к ближнему, это как раз своего рода проверка истинности твоего уединения, твоего делания, того, что ты делаешь, как тебе кажется, ради Бога. Если ты действительно ради Бога уединился, то ты не посмеешь отказать ближнему в утешении, потому что и это ради Бога. Если ты ради Бога возлюбил молитву и любишь молиться, то ты не посмеешь отказать ближнему в той помощи посильной, которую ты можешь ему оказать. А если ты можешь его проигнорировать, если ты можешь грубо к нему отнестись, если ты можешь не обратить на внимание на его нужду, и себе тяжело пройти с ним требуемое количество метров или километров, если тебе трудно проводить его сколько-нибудь, поскольку это заповедь Иисуса Христа, то значит, ты на самом деле, уединившись, читая книги или творя молитву, ты просто делаешь то, что тебе нравится. Ты не ради Бога служишь, а исполняешь то, что тебе приятно. Не уверуй ты во Христа, ты бы сидел и читал какие-нибудь другие книги, философские, биологические, физические, ставил бы эксперименты, вот, был бы, ну, занимался чем-то другим. Просто, ну, вот так вот получилось, что внимание сконцентрировалось на книгах божественных и на молитве. Но к христианству это не имеет непосредственного прямого отношения. Либо ты служишь Христу всегда и везде, и творишь его заповеди. И если ты этого не стараешься делать, если сердце не скорбит, то значит, мы уединяемся для молитвы, чтения книг просто потому, что нам это нравится. И тогда мы творим волю свою, а вовсе не служим Богу. Вот такая простая вещь. И наоборот, скажем, можно подумать, что вот тогда вообще, раз такая вредность от этого уединения, от этих божественных книг, от этой молитвы, будем просто вот сядем у порога и будем с радостью приветствовать всех тех, кто к нам приходит. Это такое служение тоже может быть. Есть в житиях святых, в списке канонизированных святых мужей, такое особое служение, несколько таких святых, странноприимцы, вот, или люди, удостоенные эпитета милостивый, там, Иоанн милостивый, Филарет милостивый, Самсон странноприимец. Вот, есть такие люди, которые вот такое целенаправленное служение на себя по воле Божьей взяли, его до конца понесли. Можно, конечно, и так, но в любом случае от чтения божественных книг, от совершения непрестанной молитвы, от сосредоточенности и внимания, от причащения и богослужения, это все не освобождает. Человек может выбрать служение ближнему, скажем, в том, что постоянно принимать в себя дома странников, умывать им ноги, чинить им одежду, кормить их едой, поить их чаем, давать им на дорогу хлеба испеченного собственно руками, или печенье, проводить их до околицы, встретить новых. Можно выбрать такое служение, принимая во внимание, что, конечно, тогда принимать придется всех, а по первости тут стремятся люди очень и очень разнообразные. И совсем очень неприятно будет за ними ухаживать. Но дело даже не в этом. В любом случае, избрав такое служение, человек ведь должен исполнять и другие заповеди, которые говорят о том, что надо и бороться со страстями, и непрестанно молиться, и очистить око ума своего, и стать не только творить доброе дело, но стать и поистине милостивым, и незлобным, и кротким, и чистым сердцем, и прочее, прочее, прочее. Весь спектр заповеди Божьей также придется исполнять. И станет такая же проблема, точно такая же проблема, что если нам радостно принимать людей, кормить их приготовленной самостоятельно едой, поить их чаем, чинить им одежду или давать им новые, организовать у себя целый пункт по сбору секонд-хенда из этого огромного количества товаров, наделять пришедших людей новой, чистой, хорошей, приятной одеждой, это тоже может быть своей волей. Мне это приятно делать. Есть такие люди. Но, скажем, если, когда гости меня оставили, никого нет, я хожу из угла в угол и думаю, ну, хоть бы кто-нибудь пришел, хоть за кем-нибудь поухаживает, ну, что ж такое, скукотища такая. А на молитву мне встать трудно. И взять молитвослов в руки трудно. И преклонить колени, и помолиться усердно трудно. То точно так же. Значит, я ухаживаю за ближе не потому, что я служу Богу, а потому что мне это приятно. И вот так и люди, склонные к служению, могут всегда проверять себя и уравновесить свое собственное желание, а Богу ли они служат, или просто делают то, что им приятно, и то, что им нравится. Так и люди, склонные к уединению, чтению молитвы, могут себя проверять, а Богу ли они служат, не свою ли волю творят. И вот в этом слове, в 26-м абзаце третьего слова о Выса, есть еще одно интересное замечание, что иногда приходит человек, ну, скажем так, не совсем благочестивый. Если он из праздно обходящих, а у тебя будут некоторые верные, не води его к ним, но сотвори ему милость любви Божией. Если же это брат, приходящий ради Бога, и зашел к тебе отдохнуть, не отврати лица своего от него, но прими его с радостью вместе с верными, прибывшими к тебе. Если он беден, не отпускай его ни с чем, ну и так далее. Вот если внимательно, только отрывок прочитал, если внимательно прочитать Физесе, это 26 абзац, то мы видим замечательную вещь. Авва Исаия разделяет, различает людей. Он понимает, трезво оценивает ситуацию, что среди приходящих людей могут прийти действительно благочестивые, так скажем, применимо к нашей обыденности ситуации, благочестивый человек, который, скажем, совершает паломничество в какое-нибудь святое место, который странствует Христа ради, который действительно попал в какую-то неприятную ситуацию, очень хочет добраться до дома или еще что-то. Человек не праздно шатающийся из угла в угол, а действительно попавший в ситуацию, когда ему нужна помощь, и человек внутреннего настроя благочестивого. Это один эпизод. А если приходит праздно шатающийся, то это совсем другой эпизод. И в чем же различие между ними делает Авва Исаия, точнее в отношении к ним? Радушное лицо и тому, и другому. Чай горячий и тому, и другому. Проводы, сколько потребуется, и тому, и другому. Одежду починить и тому, и другому. Их прием ничем не отличается. А совершенно одинаковые отношения. Разница только в отношении к другим. То есть, как я должен относиться, если у меня есть другие благочестивые люди, единомысленные со мной. И если, скажем, мне нужно сотворить молитву, то есть мне нужно исполнить необходимое правило. То есть Вот в этом смысле различает приходящих людей Авва Исай. То есть, если у меня есть люди, которые пришли ко мне по духовной надобности, или люди, которые также остановились, скажем, у меня на ночлег, но эти люди духовные, я должен о них позаботиться, чтобы их не смутить, чтобы их, если они немощны духа, не привести к унынию, к расслаблению, к празднословию или еще к какому-нибудь искушению грехом. Я за них отвечаю. Они под моим кровом, они под моей ответственностью. И я ограждаю их от этого праздного человека, который они не на своей территории. Если я к ним веду этого праздного человека, они не могут уйти. Они связаны определенными условностями, они на моей территории, они доверяют мне. Я ввожу к ним человека, который начинает либо кого-то осуждать, либо о ком-то сплетничать, либо празднословить. И люди, пришедшие ко мне, нашедшие у меня под крышей кров, надеющиеся, что здесь их ничто опасного не ждет, вдруг получают такое искушение. Я их вел в искушение. Я за них не ответил. Вот настолько внимательным надо быть. Или, например, если никого у меня нету, пришел человек праздный и начинает вести праздные беседы, которые немало могут повредить и мне тоже. Я должен также и напоить, и накормить, и починить, и человеку помочь, насколько это можно, но потом сказать: извини, у меня молитвенное правило, если ты хочешь, ночуй, если тебе надо уходить, уходи, я тебе соберу одежду или еду, но сейчас я должен пообщаться с Богом и исполнить то, что мы должны. Вот на самом-то деле вот этот навык, во-первых, мужества, твердости, если как-то можно сказать даже целеустремленности нашей современной христианской среды, он изменился. Если к нам приходит человек подобный, праздно шатающийся, и мы вынуждены принять, ну как же, Бог велел принимать всех людей, мы его принимаем. А он начинает устанавливать свою волю, свои порядки, свои правила поведения. Он говорит, о чем хочет, ведет себя как хочет. Ты же обязан меня принять. Вот и терпи все, что я с собой принес. И мы терпим, ну куда же его выгонишь? Он же бедный, несчастный, я же боюсь Бога обидеть, если я его выгоню. А вот этого последовательного, трезвого, целенаправленного, очень разумного отношения к подобным людям у нас нет. Культуры отношения к подобным людям нет. И вот подобные рассуждения, размышления, письменные размышления, подобные тому, что мы прочитали у Аввы Исаии, очень помогают определить правильное отношение ко всяким приходящим к нам людям, как людям благочестивым, так и к людям праздным. Никто не требует, чтобы мы им прогоняли. Никто не требует, чтобы мы их отказывали в приеме. Но мы в ответе за тех людей, которые живут под крышей моего дома. Люди, пришедшие ко мне на ночлег, люди, приехавшие в гости, или попросту моя семья, мои дети, моя супруга, мои родственники, находящиеся под моим кровом, я за них в ответе. Я не могу подвергнуть их соблазну, смущению. И напоив и сделав все потребное с радостью и любовью, я должен положить предел тому праздности, шатанию, наглости, коварству, хитрости, лукавству этого человека. При этом никакая заповедь Божья нарушена не будет. Дальше мы обращаемся к 35 и 36 слову, абзацу третьего слова. «Смотри, не оставляй тело своего в грязноте неряшливым, да не окрадет тебя тщеславие. А новоначальный пусть оставляет себя во всякой неряшливости в отношении к телу своему, потому что это полезно для него». Новоначальный пусть никогда не носит хорошей одежды, пока не достигнет возраста мужа. Это врачество для него. Относительно вина пусть положит себе законом до трех чаш при нужде. В смехе отнюдь да не обнажает зубов своих, лицо уже свое пусть склоняет дол в благоговейном стыдении. Ложась спать, пусть остается опоясанным поясом своим и всячески подвязается не влагать рук своих внутрь под одежду. Ибо у тела много страстей, с коими слагается и сердце. Когда нужда бывает идти ему в сторону, пусть надевает сандали, пока же он в келье, пусть поподвязается не носить сандали. Когда идет, руки свои пусть задевает за пояс или держит прижатыми к поясу. Не махает ими, как миряне. Вот такая простая заметка. Эти слова, эти два слова, они о тщеславии. И почему же, ну или по крайней мере может показаться, можно заметить, что они в том числе и о тщеславии. Почему же в отношении некоторых, ну скажем так, страстей, к новоначальным особое отношение. Здесь два важных момента. Авва Исаия в данных словах делает акцент на первом моменте. А, скажем, Иоанн Лестничник делает акцент на втором моменте. Но обратим сперва внимание на то, что ну, есть некая странность, нам непривычная. Неряшливая одежда и грязное тело может, скажем, возбудить тщеславие. С нашей точки зрения, это чистое, красивое тело, замечательная, мягкая, роскошная одежда возбуждает тщеславие. А у монахов не так. У них как раз неряшливость, бедность, скудость, подчеркнутая неряшливость и грязнота, вот это возбуждает тщеславие. Почему так? Мирские тщеславятся одним и понятно и известно чем. А вот монахи, они тщеславятся тем, что они могут произвести на окружающих впечатление, что они давно пренебрегают условностями мира. Что они почти святые, что они как святые не моются, как святые не следят за всеми этими суетными делами, не заботятся о красоте волос, о красоте ногтей, о красоте обуви, о красоте или аккуратности одежды. Все это не нужно никому, все это только возбуждает тщеславие. Я вот хожу такой весь неприбранный, я уже почти святой. И вот на самом деле с древнейших времен известно в монашеской среде, что вот такое отношение к своей одежде, к своему телу гораздо опаснее, чем любовь, скажем, к дорогим рясам, к роскошным клобукам или там, к особому кожаному поясу или еще чего-то. Вот на самом-то деле вот это гораздо опаснее для монашеской традиции. Люди, приходящие в монастырь, братья, окружающие монаха, она понимает, что если человек, монах одевается в роскошные одежды, то да, ну да, он тщеславный, ну и все знают, что он тщеславный. И никто, собственно, никакого внимания на него не обращает. Вот, естественно, что он прилепился к миру, что он мирской, любит мирской, ну и что особенного. Обычно все грехи, прости его, Господи, и ладно. А вот человек, монах, который как раз носит подчеркнуто грязные, неряшливые, ничтожные одежды. Вот все его заведомо считают, да, вот это необычный человек. Это человек, который уже вот близок к святости, а может даже и святой. И его все начинают почитать за святого. Человека в роскошной рясе в монастыре никто за святого не почитает. А монаха в грязной рясе, в неприбранной рясе, всклокочено весь, да если он еще и какие-нибудь пророчества говорит, уже все почитают за святого. И вот для человека новоначального, для человека неопытного в духовной жизни, вот эта простая неряшливость в одежде может служить камнем преткновения, таким камнем, о котором он споткнется, упадет и больше никогда не встанет. Ведь это ж так просто, казалось бы, подражай жизни святых. Носи вериги, носи драную одежду, ходи в рваной обуви, не следи за собой, вот веди себя как святым, и уже кажется, что уже и мысли святые становятся, и там буквально будущее видно, вот я его просто вижу насквозь, это будущее. Но мне приходит такая картина в голову про обратившегося ко мне человека, что вот я его вижу насквозь, и эту картину я ему высказываю. Я уже сам себя мню святым, потому что я в глубине души понимаю, что я святым подражаю, а все те, кто ездит на машинах или на каретах, все те, кто ходит в хороших аккуратных рясах, спят на мягких диванах, они все давно миром-то куплены, они все продали свою душу дьяволу, духу мира сего. А я-то весь такой хороший и правильный. И все-то меня и окружающие считают правильным и хорошим. И вот поэтому для монаха борьба с тщеславием, она осуществляется несколько совсем иначе. Если мирской человек начинает ходить на работу в неприбранной одежде, никак он тщеславным не станет. Его все будут позорить, стыдить, увольнять с работы, пилить, разным образом там прещения какие-то к нему предъявлять. Ему это будет тяжело. А вот в монашеской среде это вызовет только похвалу, внимание окружающих, особое внимание к тебе обращающихся мирских особ. И вот вроде бы ты думал, что ты подражаешь святым, а очень легко можешь пасть в бездну зол. Поэтому Авва Исаия так настойчиво говорит об том, что беречься от тщеславия. Вот то, что касается первого и второго момента, то Авва Исаия больше делает акцент на том, что изнеженная, богатая, роскошная одежда, она, конечно, очень вредна для сохранения целомудрия, то есть очень проблематично сохранить целомудрие этому человеку, но, вопреки всему, новоначальный должен обращать, все-таки ходить в такой неприбранной одежде, потому что неприбранная одежда, он привык к миру, более или менее нормально себя ощущать, а неприбранная одежда, она тяготит, она, тело воняет, тело болит, тело потеет, ему плохо, ему нудно, ему тяжело, скорбно. То есть тело испытывает и душа, и тело, душа от неприятной одежды, а тело от вот, непомытости, от грязности испытывает те трудности, которые мешают развитию нечистых помыслов новоначально монахи. То есть Авва Исаия сознает, что да, есть опасность для тщеславия, но опасность молодому человеку от блудной страсти гораздо страшнее. Но Авва Иоанн Лествичник, он говорит, что все равно тщеславие для новоначального страшнее всего, потому что блудная страсть именно на этой почве, именно на почве тщеславия и развивается.